Сделано в Red Barn.
Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. Надеемся, не продолжится парад в третьем выпуске, потому что в прошлом выпуске болел Игорь Юрьевич, в этом выпуске болею я. Диану мы бережем и ценим, и желаем ей здоровья. Вот. Поэтому думаем, это не тенденция, но тем не менее.
В следующие выходные. Какие
следующие выходные?
Да.
Я уже начал. Слово пасты, а Дисней на первом канале.
К следующему выпуску она должна быть больна.
Так кому это, должно?
Ну, статистики, математики.
Я уже болела на прошлой неделе. Я приходила, я уже была простужена. Так что...
Да, ну вот, значит, все правильно. Статистика шла ко мне последнему. Все круто, классно. Вот. Как дела вообще? Почему мы все в черном? Ну, для зрителей нашего YouTube-канала мы всегда все в черном, потому что он в целом в ЧБ. Но и сегодня как-то так получилось. Не знаю, хорошо, ладно, мне нравится, супер. Мы как команда КВН.
Ты спросил, почему, я же отвечал несколько раз. Это дешевле в продакшене, просто банально дешевле в продакшене. Мы снимаем на старую Nokia, да, и там можно выбрать либо разрешение 640 на 480, либо черно-белое. Ну, естественно, мы выбрали и черно-белое, и 320 на 240, чтобы просто, ну... Зато нас можно показывать вот на любом устройстве, у которого есть хотя бы один пиксель. Знаешь, вот эта лампочка, когда ворота открываешь, она моргает. Вот даже на ней можно посмотреть наш выпуск.
Классно. Это как вот эта Doom, да, игра,
да,
компьютерная,
да,
которую запускают на всем, что...
На зубной щетке вот
хоть как-то имеет какие-то электронные составляющие. Да. Здорово. Ну чё, я в целом новость сразу взял, ну, точнее, заприметил, когда она случилась, и она, естественно, про вот этот вот уникальный случай с двумя ундециллионами рублей, которые, значит, российские телеканалы требуют от Google за блокировку их канальчиков на Ютубе. Вот, если кто пропустил, YouTube давным-давно забанил ряд российских каналов, ряд каналов российских телеканалов, вот так вот масло масляное пускай будет, на YouTube, да, там целая россыпь, и Первый канал, и все каналы семейства ВГТРК, и Звезда, и Москва-Медиа, ТВ-центр, НТВ, ну, в общем, список довольно обширный. Суд российский, самый справедливый суд в мире, постановил, значит, вы там, уважаемый Google, давайте разбаньте всю эту историю. А чтобы вам не повадно было, мы вам вот устанавливаем срок в 10 месяцев для разблокировки. А если вы этот срок нарушите, то будете платить, значит, судебный штраф, или как-то по-модному и умному называется «астрент». Надеюсь, я не перепутал ударение. Ну, в общем, вот это правовая конструкция, когда...
Это разве не та девчонка, которая Сойка-пересмешница?
Нет. Это, короче, когда у тебя есть решение суда о том, что кто-то должен что-то сделать. Ну, то есть не денежное требование, а вот, например, разблокировать каналы.
А такое бывает?
И суд говорит, если вы не разблокируете, вот вам штраф судебный за каждый день неисполнения. И тут, короче, ну, в лучших традициях 90. Знаете, вы помните, вот это были в ходу такие зеркальные проценты, армянские проценты какие-то, там еще проценты на сумму долга. Примерно так же здесь и есть.
Я не помню.
В общем, 100 тысяч рублей в день за каждый день неисполнения. Причем сумма удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено, без ограничения общей суммы штрафа. Поэтому один из участников процесса уже рассказывал в сентябре, что общий размер на тот момент, на сентябрь месяц, составлял почти 13 дециллионов, это единица с 33 нулями. А вот когда эта новость, собственно, появилась, штраф достиг 2 ундециллионов, один ундециллион — это единица и 36 нулей. Вот. Судья, которая это требование рассматривает, просто дал информацию или дала, не знаю, не указана фамилия судьи, поэтому половая принадлежность не ясна. Но, в общем, судья говорит, что рассматриваю дело, в котором очень много нулей. Какие вам еще нужны, собственно, вообще вот эти истории? Меня это, конечно, радует все, потому что ты... У нас вот был недавно прецедент, мы 2 года судились там за то, что незаконно использовали торговый знак нашей организации. В итоге мы дело выиграли, там взыскали за это компенсацию, пошли за возмещением юруслуг, подтвердили там, что человек оказывал юруслуги, летал типа из Санкт-Петербурга в Краснодар на судебное заседание, писал там претензию, иск, бла-бла-бла, позицию на позицию, правовую позицию на возражение и так далее. Ну, в общем, кучу процессуальных документов. Говорит суд, что ну 35 тысяч вам нормально за 2 года судов и за всю вот эту вот работу. И очень нехотя суды вот такие вот всякие. Что касается морального вреда, там вообще ты можешь заявлять там хоть сколько, взыскивают там слезы. А здесь вот за такую историю, ну явно понятно, да, откуда ноги растут. Ну вот давайте без ограничения суммы штрафа назначать любые цифры, которые, как правильно в нашем чатике написали, что это как в детстве, когда ты: да у меня 130 миллиардов квадриллионов секстиллионов долларов, короче. И ты такой: что вообще происходит?
Ну, у меня очень много вопросов уже накопилось.
Так.
Первое. По суду можно требовать не только деньги, а вообще любое действие?
Ну, конечно.
Типа он
обязать
его...
понудить к определенным действиям.
То есть, ну, как, можно как заставить,
соседи,
допустим,
судятся за перенос межи, например. Или там... За...
А всякие вот кринжовые истории, что типа меня успокоят только если они станцуют?
Ну, слушай, есть... чудесное определение арбитражного суда, я не помню какого именно, где организация строительная, строительно-подрядная, судилась с какой-то епархией, и они заключили мировое соглашение, где там епархия говорит: мы вам выплатим половину этого всего и будем возносить молитвы за раба Божьего такого-то, за семью его, за то, за пятое, за успех в их бизнесе. И это вот мировое утверждено судом. Поэтому чего только не бывает, знаешь, бумага все стерпит, ты в целом можешь требовать всего чего угодно. Люди через суд заявляют требования там моральной компенсации рубль и публичные извинения за что-либо, например.
Слушай,
и сам
а
факт,
вот...
что кто-то пойдет в газету там «Сельская новь» и скажет... знаешь, Изя не дурак, извиняюсь вот по этой схеме.
Смотри, вот у меня второй вопрос. Касательно суммы компенсации за юридические услуги. Ну, в целом его можно объединить еще с одним вопросом. Касательно суммы компенсации за моральный вред. Почему суды назначают так мало? Ведь они же...
Отличный вопрос.
Они же не свои деньги. Знает. То есть у тебя нет ответа.
Ну, вот с судебными расходами хоть как-то еще понятно в плане обоснования их, да, есть там расценки адвокатских палат, ну, как правило, почему-то
а билеты?
Их... Ну да, билеты, проживание там в отеле. И то, я был, присутствовал при одном тоже на одном заседании судебном, когда, ну, значит, арбитражный управляющий, человек, который ведет банкротство, после закрытия процедуры банкротства предприятия обратился в суд за возмещением своих расходов. А он до этого очень сильно нахамил судье, который это дело рассматривал. И он, значит, пришел, принес там, значит, квитанции на бензин, договор на... короче, и, в общем, определение судьи. Он, короче, говорит, суд признает, значит, расходы на заправку и амортизацию автомобиля Porsche Cayenne необоснованными, неразумными, не отвечающими требованиям банкротства. Вот согласно сайту РЖД есть электричка такая, ну он выбрал специально самую дешевую, вот с этими ужасными деревянными сиденьями. Вот она ходит от того места, где живет арбитражный управляющий, до Краснодара. Вот на ней бы он ездил, и это было бы там не 15 тысяч рублей, как он заявляет, за туда-сюда, а там 700 рублей, 350 туда, 350 обратно. Вот, жил он там условно в гостинице «Платан», в номере там люкс там за, не знаю, 7 тысяч рублей в день. Вот в то же время есть прекрасный хостел там какой-то где-то, ну, зачем? И там он написывает, что, мол, вот он в ходе процедуры не выявил имущество, не закрыл полностью реестр, то есть, ну, на каком основании это ты ездишь на Porsche Cayenne и, значит, живешь вот в этих отелях? Нет, это неразумные, необоснованные расходы. А, вот, так что с расходами юридическими тут чуть-чуть ясно. Билеты ты можешь подтвердить, проживание ты можешь подтвердить, какие-то расценки на дела, да, там, на посещение одного судебного заседания, на составление там юридического документа или в целом на представление интересов там в суде первой инстанции, апелляционной или кассационной. Они есть там в региональных адвокатских палатах, от них, как правило, отталкиваются. Ну, то есть ты, конечно, можешь взять за госуслуги со своего... За госуслуги. Оговорочка по Фрейду. Так вот, за юруслуги со своего клиента можешь взять хоть миллиард, если он готов тебе это заплатить, но вряд ли тебе этот миллиард взыщут, даже с учетом того, что вот у вас договор на юруслуги, вот там эта сумма подтверждается актами оказанных услуг, он даже тебе, клиент, их по факту оплатил, суд может их признать неразумными. С моральным вредом вообще тяжело, потому что суды очень не любят то, что вот такое эфемерное. Как ты оценишь, ну, насколько морально навредила та или иная ситуация, да, то есть... Вот в законе о защите прав потребителей постоянно люди заявляют, что нам там что-то причинено, какие-то истории, но в то же время есть так называемый потребительский терроризм, когда люди специально ходят и ищут, что где неправильно, не по закону продается, чтобы потом сразу после покупки с чеком заявить претензию и счесать там... Ну, это кто-то профессионально этим прям занимается, этим и живет. И тут как бы вопрос, имеют ли они право по закону о защите прав потребителей взыскивать моральный вред и по гражданскому законодательству? Имеют. Он им принесен по факту? Ну, очень сильно вряд ли. Да, опять же, если речь идет о каких-то там историях, когда реально, ну, там, я не знаю, ты купил в автосалоне машину бэушную, она оказалась там с перебитыми номерами, у тебя там ее по суду изымал какой-нибудь предыдущий владелец, ты пошел свидетелем в какое-то уголовное дело, ни денег, ни машины. Ну, очевидно, наверное, к продавцу ты имеешь право предъявить какие-то моральные требования, они будут более обоснованные, чем там в каком-то ином случае. Но вот с объективными критериями размера этого морального вреда, ну, тут очень сложно. Есть тоже очень смешной документ, где-то в году в 2015 гулял по интернетам этим вашим, где какой-то представитель расписывал, какой конкретно вред, какие конкретно моральные страдания испытывал его, значит, доверитель. И там невыносимые, там ужасные, и там, ну, знаешь, эпитетов 10, короче. И он каждый еще пытался дать определение, чем вот ужасные моральные страдания отличаются от невыносимых моральных страданий.
Согласна словарю Ушакова.
Слушай, у меня тогда еще вопрос, и он прям с новостью вопрос, но новость будет очень и очень...
Я хотел бы тогда закончить,
нет,
если ты позволишь.
Я не про... Это в рамках вот этой же новости.
Да, собственно... я в рамках этой новости хочу просто дополнить, что сегодня, ну или не сегодня, но новость на РБК появилась сегодня о том, что госуслуги вот предлагают пользователям, у которых ящик привязанный к госуслугам Gmail, перейти на что угодно, кроме Gmail. Потому что, ну, очевидно, как бы этот штраф, он инициирован с точки зрения, чтобы, наверное, какие-то дальше действия...
Предпринимать
по, да, какому-то ограничению работы сервисов Google. Поэтому, господа, кто смотрит наш потрясающий новый канал на Ютубе для подкаста, это коснется каждого, возможно, вам придется делать это на ВК-видео или на Рутубе, кто его знает.
Нет, потому что Google — это не только YouTube, Google — это еще корпоративные сервисы почты, на которых работает...
Много что, да.
Много, тут, очень тут, много
тут,
что.
Тут, безусловно, я просто упомянул YouTube как... один из элементов экосистемы Гугла.
Да. Вопрос у меня вот какой. Что хотят зарегулировать должность риэлторов, ну, работу риэлторов. И там в законе сказано так,
они что... хотят уже это сделать 20 лет как.
Вот.
У нас даже был другой проект с тобой, который мы...
Да-да-да.
Который до сих пор не дописан, один выпуск. Он как раз касался недвижимости. Одна из тем была как раз про регулировку деятельности риэлторов. Это все прям давно назревшее.
Ну, вот смотри, там основной момент, что ими смогут стать ИП, без судимости по тяжким статьям. И вот вопрос.
По любым?
Ну, вот поэтому у меня и вопрос, что там написано по тяжким статьям, а разве когда ты, ну, отбыл какое-то наказание по тяжкой статье, вообще по любой,
но ты это судимость... судимым все равно.
А, то есть это все-таки, ну,
через
на всю жизнь.
Через какое-то время, не, ну, там, когда-то погасится эта судимость, но в целом. Но опять же, слушай, в определенных базах, через которые потом пробивают госорганы, там, ну, банковские всякие штуки, они все равно будут видеть, что у тебя висит эта судимость, пусть она погашена, пусть ты там давно отбыл наказание, которое тебе назначили, ну... Я так думаю, это клеймо, кто хочет его обнаружить,
но
скорее
просто,
всего.
Обнаружить. А у нас вообще разве есть в практике такое, что вот ими могут стать ИП без судимости по тяжким статьям? Разве еще есть где-то такие ограничения,
конечно,
что если у тебя есть?
На госслужбу, например.
Ага, все, тогда никаких
вряд
вопросов.
Вряд ли тебя назначат судьей, депутатом или там любым другим, да даже, мне кажется, рядовым сейчас. Особенно смешно, когда ты приходишь на какие-то самые начальные должности.
Да, вас просто назначат главным этим святым, который с крестиком складывающийся на голове.
Ну и плюс есть же еще в целом такая мера наказания, как запрет заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности. То есть люди там, судимые по статьям каким-то экономическим, вполне могут попасть под это наказание и могут запретить там быть учредителями, единоличным исполнительным органом, ну то есть генеральным директором, директором там каким-нибудь на коммерческих предприятиях. Отсюда появляются вот эти всякие независимые консультанты, внештатные там кто-то, и же с ним ребята, которые, ну, по факту в офисе самое главное, а по документам там вот Иван Иванович сторож у нас, генеральный директор, потому что у него, в отличие от вот этого внештатного консультанта, нету судимости и ограничений занимать определенные должности.
Так, ну, здесь бесспорно новость коснется каждого, кто пользуется Гуглом. Uh-huh. Это если вы не помните, то там она была про квадриллионные штрафы.
Да. Поэтому если у вас какие-то важные сервисы, не только госуслуги, а там, я не знаю, приятные просто вашему организму какие-то сервисы завязаны на почтовый ящик Gmail, ну, блин,
используйте ProtonMail.
Или используйте любой другой, как говорят, госуслуги, потому что... Ну, я, конечно, вот у меня еще помимо Gmail есть два сторонних сервиса почты, и они, конечно, не, ну, вообще далеко не такие удобные, объективно говоря. Ну, что поделать. Вот такие вот истории. Полезна ли коралловая вода? Чем обрабатывают овощи и фрукты, чтобы они долго хранились? Что такое чайный гриб и почему мы едим плесень? Эти и другие интересные факты о продуктах, которые нас окружают, ты можешь узнать из подкаста «Читай состав». В нем маркетолог и химик-технолог разбираются в истории, нюансах создания и составах самых разных товаров – от еды до бытовой химии. Слушай подкаст на всех популярных платформах. Ну что, Диана Дмитриевна, вещайте, что там нового в вашем инфополе на этой неделе.
В нашем инфополе. Ну, мне очень понравилось приносить вам какой-то дайджест больших новостей. Я решила, наверное, продолжить эту традицию. Вот. Во-первых, с прошлой недели не успели обсудить, но не менее важно, что Nvidia, по слухам, закрыла пользователям из РФ доступ к обновлению своих драйверов. Uh-huh. Вот это одна из тех новостей, которые прилетают в пятницу, уже после того, как мы записали выпуск, и об этом хотелось бы поговорить, но мы не можем, поэтому я озвучу это сейчас. Вот, к сожалению, непонятно, что там дальше, но, скорее всего, бухта и черный флаг снова придут людям на помощь. Uh-huh. Все будет спокойно обновляться, но уже, наверное, вне рамок каких-то официальных
То есть вот эти процессов. Люди достанут свои вот эти сумочки под диски, да, опять, и просто будет опять к тебе приезжать твой Кент в свитере, который учится в МСИТе Краснодарском, и у него дрова, Windows XP пиратский, и что-то там.
Сейчас ты думаешь, просто так стрижка малец снова в моду входит, что ли?
Ну, все циклично, не знаю, почему нет. От этого в целом у нас кто больше всего пострадает? Геймеры и майнеры? Или это в целом проблема...
Геймайнеры.
Геймайнеры. Запрещенная в России организация, на всякий случай скажем.
Ну, слушай, ну это видеокарта. Я так понимаю, скорее всего, это... Все пользователи, которые в рамках работы ее нагружают. Наверное же, это еще всякие типа дизайнеры интерьеров, да,
люди,
иллюстраторы.
Люди, которые в автокаде работают.
Да, слушайте, вот да просто вот. Ну, VPN включается и все.
Ага. Нельзя, по-моему, это говорить сейчас.
Что... Нет, нельзя говорить, что мы можем рассказать, как его включить. Но мы не собираемся рассказывать,
мы
как
не
его
знаем.
Включать. Но то, что
ну,
он
я
есть...
правда, если честно, не знаю вообще. Для меня это все магия вне Хогвартса. Как там, что вот это...
Да.
Ну, блин, не кайф, что? Как это? Я помню самые, ну как самые, ладно, окей, не самые теплые, но, тем не менее, довольно приятные воспоминания, когда тебе батя дал денег на новую видюху, ты пошел ее купил, вы с кентом там ее, короче...
Обмыл.
Тоже верно. Кое-как установили. И вот ты уже включаешь какую-нибудь игрулечку, которая у тебя раньше не шла, а сейчас вот с новой видеокартой пошла, и вы такие, боже мой.
Помню, мне интересно. Было лет, наверное, 25. Стою я возле магазина, который находится на кольце Ялтинской и Селезнёва.
Угу.
Подходит ко мне мужчина, пьющий наружности, и протягивает два кабеля, знаете, вот обычный, который подключается, ну, блок питания компьютерный, то есть вот на одной стороне вилка, на другой вот эта вот черная штучка такая с тремя дырками. Кабель USB Type-A и Type, по-моему, B, такой квадратный для подключения принтеров. И, знаете, самую такую дешманскую на тот момент видеокарту. Он такой, брат, мы вчера пили с друзьями, но мы вообще редко пьем. Но вот вчера с друзьями пили, вот у меня даже чек, кстати, правда был. Говорит, ты нас вот черт дернул зайти в Эльдорадо, а я понял, что так компьютер себе хочу, и вот купил вот
на
это.
На что хватило.
Ну, типа, да, на что хватило. Он говорит, и мне сказали, что его можно собирать, и вот я сразу вот это купил. А что я с ним делать там? Купи у меня. Я говорю, да мне не надо. И он показывает чек, это, знаете, ну, допустим, по тем временам, ну, там, 500 рублей, к примеру, там, 1000 рублей. И он такой, ну, купи там со скидкой, ну, знаешь, там, процентов 20. И я такой, да ну мне не надо оно. А сколько оно вообще сейчас может стоить, вот если вот так вот я подхожу к людям? Я говорю, да если кому-то нужен этот кабель, ну, там, возьмут условно, и, знаешь, называют цену там за все это в 3 раза дешевле. И он такой... Ну, то есть он понимает, что потратил какие-то деньги напрасно.
Бизнес-схема не выгорела.
Не сработала. И на компьютер он просто, видимо, протрезвев понял, сколько он на него потратит.
И сколько еще не хватает.
И сколько еще не хватает, да. И он как бы пошел дальше. Причем ища, знаешь, таких молодых людей, которые, ну, видно, что должны понимать в компьютерах.
Зато я представляю, как им прикольно было в момент вот этого вот пьяного угара в Эльдорадо. Че возьмем? Блин, шнур питания, короче. И видеокарта, я слышал, у кого-то нужна. И вот этот шнур тоже
пригодится.
Думаю,
нет. Думаю, им продавец что-то начал продавать. И, ну, типа, знаешь, что самое важное? Ну, типа, вот там процессор. А что с ней? Вот там видеокарта. Тогда еще видеокарты не были, там, знаешь, чем-то таким.
Ну, да. Это не вот эти видеокарты, когда ты сейчас смотришь, а там вентиляторы что-то там. Я помню, когда это просто была плашка.
Да.
Вообще ничем не примечательная абсолютно. А сейчас, да... Сейчас как будто это тот самый из «Назад в будущего» скейтборд летающий. Вот так выглядят современные видеокарты, как по мне.
Мы поговорили с Пашей-разработчиком о том, как выглядят современные видеокарты. Да. Если что, подписывайтесь на нас.
Вот. А, это ты про меня? Я
ну,
думал,
конечно.
Ты про Пашу, который айтишник у нас.
Паша айтишник, это ты, судя по рассказам.
Ну вот что-что, а в эту индустрию я вообще никак не вхож. Я там на вы и шепотом, поэтому ничего не могу сказать. Ну, что, печальная новость, Диан. Дров нет, все, замерзнем.
Нет, это...
Нужно готовить уголь тогда.
Конечно, повлияет, если бы не
Ну, если бы не умельцы, которые все это все равно настроят, да? Ты про это. Окей.
Так, вот, про семейную ипотеку я, наверное, говорить не буду, потому что ее там то одобряют, то не одобряют.
Как говорить о том, чего нет?
У нас просто был прошлый выпуск, мы там поднимали уже частично. Сбер уже сказал, лимиты по семейке закончились, ждите. Всего вам доброго.
Сегодня, да, и ВТБ сегодня тоже подтвердил, что тоже все.
И, соответственно, может быть, эти лимиты восполнят, может быть, не восполнят, никто не знает. Ставочку ЦБ еще подняли, поэтому все стало еще дороже. Поэтому, ну, ребят, пора-пара-пам.
Поэтому я принесла другое.
Окей. Слушайте, если вы хотите, я вам, кстати, расскажу свои наблюдения про ставку и, может быть, дам прогноз.
Нам в прошлый раз так и не написали, на чем считать. Я предлагаю, давайте все-таки на огурцах.
Давайте.
Корнишонах.
Так и что, ты расскажешь что-нибудь?
Так нет, вот сейчас она расскажет свою новость, и я потом, может быть, как раз пробегу.
Ага, хорошо. Так, вторая новость о том, что Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий. Угу. Вот, он будет проведен с 15 декабря этого года по 31 августа следующего года. В список этой маркировки должны войти шоколад, конфеты, зефир, пастила, печенье, желе, мармелад, жевательная резинка и всякие другие виды сладостей. Это означает, что будет дороже.
Ну, да.
В целом, на этом новость все закончена.
Вот, слава богу, промаркируют шоколад, а то ешь иногда и не можешь понять, ну, говно с орехами или шоколад.
Мне кажется, надо переименовываться в «С это коснется каждого», это станет дороже просто.
Я вспомнила просто фоном где-то в инфополе мелькала новость о том, что кто-то где-то каким-то зефиром потравился не так давно. Вот, так что, может быть, и своевременно.
Водки отравились ириской.
Подожди, нет. Там, короче, как оказалось, кто-то вкладывал там, знаешь, какой-то, ну, условно, диоксид титана, от которого растут рога.
Что-то, что в зефире вообще не должно было быть, да?
Не, оказывается, оно как бы должно быть. Но, знаешь, как вот...
Но есть нюанс.
Как, допустим, вот иногда кладут соду как разрыхлитель. Но а здесь речь идет о том, что вместо муки была сода, и чуть-чуть туда добавили вот, ну, муки, чтобы...
Ингредиенты те же, пропорции не те, да?
Ну, видимо, такая, да.
История. Ну, в общем, люди там масса отравились.
Печально.
Вот, это все поснимали с производства. Ну, может быть, действительно, не зря это все введут, потому что...
Нет, вот смотри, здесь зря, потому что я зачастую против маркировки. Одно дело маркировать алкоголь, от которого действительно можно потравиться. Другое дело...
Ну, зефиром
потравиться
тоже можно.
Вдохновение будут маркировать, кто в здравом уме будет жрать этот порожнюк.
Я знаю людей, которые...
Да оно не существует. Особенно, когда его дарят.
Это, видимо, Диана, судя по ее реакции.
Смотришь на этого человека и думаешь, ты вообще в своем уме? Ну, типа, этот шоколад выпускают просто, знаете, как вот, ну, что-то дефолтное, чтобы тут так просто песок не сыпать, они делают вот этот шоколад. И я не понимаю производителя этого шоколада. Когда он его пробует, у него ничего не ёкает там. То есть он не думает, что я, типа, сделал очень плохой продукт. Давайте, может быть, я его слегка попытаюсь улучшить. Окей, это может быть горький шоколад. Он другой по вкусу. Это может быть молочный шоколад. Это может быть белый шоколад, который вообще к шоколаду не имеет отношения. Но есть вдохновение. Кто вообще будет подделывать это? Это уже подделка на подделку шоколада. Типа, если его еще раз подделать, то от шоколада он уйдет там ровно на 0,001% уже. То есть ну, тоже, никто, кстати, не умрет.
Знаешь, вот путем вот подделки на подделку, насколько я помню, родилась приставка Dendy, которая бешено популярна у нас была в 90-х, как вы помните. Хотя это, ну, по сути дела, как раз-таки подделка на подделку, ну, если так уж грубо говорить.
Ну,
поэтому,
как бы, да.
Может быть, из этого что-то и выйдет, Игорь Юрьевич.
Не,
знаешь,
оно-то
когда мы
уже
хотели
выходит.
Поделать что-то, а получилось вот и ничего вроде.
Да, так оно уже выходит. Вопрос просто в том, что, понимаешь, зачем? Кто вообще тот человек, который, знаешь, буду подделывать золотые монеты, сумки Gucci? Нет, шоколад вдохновения. Ну, типа, это не нужно даже подделывать. То есть все, что ты сделаешь, будет в любом случае лучше и натуральнее, чем оно.
Ну, слушай, ну это смотря какие сладости. Например, ну, скажем, есть, например...
Раковые шейки подделывать.
Знаешь, есть,
ну,
например, конфеты «Мишка на севере». И они вкусные, сделанные только на определенном заводе. Угу. Я попробовала все, и я говорю, как эксперт, вкусные конкретные «Мишки на севере». И я бы хотела покупать их, зная, что я разверну, и мне будет хорошо и вкусно.
Интересно.
И сейчас мишки, конечно, которые живут на севере, такие, ты же не про тот случай, когда ты съел нас. Она такая, да. И мишки поехали к нам в вагонах со связанными
вообще,
лапками.
Конечно, не знаю. Мне как-то, я не помню, какая-то тоска и грусть на меня накатила по поводу кондитерских всяких изделий, которые, по моему мнению, никто... В общем, короче, если очень грубо говорить, я как-то тосковал, потому что почему так людей, так мало людей любит печенье.
Вот знаешь, то,
мне
которое...
прям было грустно. Ну, типа, ну, печенье — это же добрый, по сути дела, продукт.
Паша, ты не про те печеньки, которые...
И мне прям было обидно за печенье. Почему вот оно такое? Ну, типа, вот эти все модные сникерсы и все стоят, а вот там вот эти вот коробочки печенья с колосочками нарисованными, они как будто отщепенцы.
Подождите. Вот,
челядь от мира, блин, кондитерки.
Так и есть, Паша. Знаешь, ну, еще во всяких Ашанах, там, Леруа, во всяких вот этих лентах продаются вот эти вот коробки 50-килограммовые с песочным...
этим пищевой пленкой сверху затянутой.
Да. И там вот эти вот печеньки, которые, знаете, выглядят как цветочек, а по центру вот это вот вареница.
Я их люблю, они очень вкусные.
Вот, я нашел того, для кого это завозят. Я все время думаю, да бог мой, ну нет.
Это для Дианы Дмитриевны.
Я слушаю. Сначала я думал, что это для тех, у кого нет денег. Потом я увидел цену. Она как бы, ну не сказать, что она дешевая. Потом я подумал, что это у людей, у которых, знаете, во время ковида сожгло вот все вот эти вот пищевые рецепторы, и тебе нужна просто масса, которую ты в себя пихаешь.
Слушайте, ну, а если вернуться все-таки к новости? Вот я не помню.
Орешки, вот супер, которые с этим.
Да, ну это классно.
Со сгущенкой, да.
И картошка из детства, которая... Из чего она делалась,
по поводу
не
этих честных знаков и маркировки все-таки. И вот у меня единственный, кто эту маркировку хоть когда-то сканировал, это был Игорь Юрьевич в одной из прошлых там наших каких-то телепередач, хотел сказать, в одном из прошлых выпусков, где мы просто на воде тестировали, что оно такое. Ну, то есть, да, вот это все очередная история, что мы вроде заявляли какие-то цели благие, а в итоге все такие, блин, ну просто подорожали.
Я тебе, знаешь, что скажу? Я, вот знаете, для того, чтобы понять, как работает эта штука, возьмите, сфотографируйте этот QR и быстро-быстро-быстро напечатайте его еще 100 раз. Наклейте на все бутылки, и все. То есть там вопрос просто в том, что когда тебе товар пробивают через кассу, тебе говорят о том, что оно было продано. И якобы, если ты, ну, я так понимаю, что логика такая, что если ты жулик и вор, то ты не сможешь открутить крышку с непроданного, вынести, потом его начпокать, и если кто-то попытается продать ее во второй раз, то, о, опасность, ну, типа, оно же уже продано. Ну, знаете, уважаемые законотворцы, приедьте к нам... не надо к нам, а то накликаем беду. Приедьте куда-нибудь в Плёс, чудесный город. И вот пока едешь с Москвы до Плёса, ты попадаешь в такие места, где стоят магазинчики с разными женщинами внутри. Эти женщины вот так вот у себя там какой-то платяной шкаф-купе, где выставлены товары, и ты подходишь к ней и говоришь, там, дайте там тетенька Кока-Колу. Она берет там с запылившейся полки, дает тебе Кока-Колу, говорит... братец. Взамен денег. Я как-то ехал с объездной, знаете, вот на индустриальную у нас дорогу в Краснодаре. И там есть точка с шаурмой. И я смотрю, очень много людей там. Очень много, очень.
Ты такой, мне надо туда.
Мне надо туда, да.
Но если люди стоят.
Со мной в машине были дети. Они говорят, а можно что-нибудь попить?
Я говорю... Какие дети? Откуда? Подожди, стоп.
Ну, в машине со мной ехали там разные люди, и были дети. И говорят, мы хотим пить.
Понятнее стало нам.
Естественно, детям нужно что-то теплое. Я подхожу туда, говорю, что мне нужно. И вот он мне дает, там, ну, допустим, там, знаете, бутылку колы, две бутылки воды, они холодные. Я говорю, а можно из них теплую, ну, одну? Он такой, сейчас посмотрю, если есть. Берет эту бутылку, уходит и возвращается с теплой. То есть, знаете, это выглядит так, как будто он вылил холодную и налил туда просто теплую из-под крана.
В ведро так, буль-буль-буль.
Да, и при всем при этом вода, знаете, там, ну, такой фирмы, которую вы больше не встретите. То есть, это, знаете, какой-то небесный луч.
Ежемлыкские источники.
Да,
откуда ты ее привез?
Да. И вот, когда он пробивает, Он не использует сканер QR-кодов. Он, вот знаешь, он тебе взял вот эту шаурму, три бутылки воды, вот так продвинул.
Переводом такой, можешь, такой, брат?
Вот, вот здесь вот переводом на Сбер. И его, в принципе, на эти QR и прочие штуки вообще положить полностью.
Ну, цена-то уже зашита. Ежемлыкские источники уже, когда продавали кому-то, кто продал этому типу, уже свое взяли за это.
Я думаю, что эти QR просто везде одинаковые. Что на Коле у него, что на Ежемлыкске.
Скажи, интересно, вот 0,5 воды стоит там, ну, самая дешевая сколько? Ну, 20 рублей, допустим, да? Себестоимость тары, себестоимость вот этих всех этикетки и вот этой вот честного знака этого, сколько ж там остается, ну...
За саму воду?
Да, за саму воду.
Слушай, ну...
Вот... Я как-то взял какую-то дешевую воду вот в перекрестке, просто сушняк сбить, а она прям отвратительная, прям, казалось бы, как можно сделать невкусную воду? А быть можно?
Бывает, бывает.
Слушайте,
вообще невкусная.
Я как-то пришел к человеку, который говорит, мы ездим, набираем воду на родниках. Угу. Я пробую эту воду, а она, знаете, настолько мягкая. Я говорю, блин, это прям
она,
как...
Скорее всего, может быть, сероводородная отстойная. Она, ну, обычно типа, очень мягкая.
Она такая, знаете, на уровне такого ядреного вителя. И я такой, это неплохо. Он такой, ну, просто неплохо. Или, ну, прям охеренно. Я говорю, ну, неплохо. Он такой, ну, чтобы ты понял, насколько это охеренно, попробуй вот эту с сероводородом. Он, когда бутылку открыл, я уже понял, что дело дрянь.
Да съезди,
ну,
господи.
Ее надо тут 40 отстаивать. Минут она очень хорошая, но надо отстаивать.
До питьевой галереи в горячем ключе.
Да, ты думаешь...
Там есть один кран в бювете этом, который, ну, просто он послан, чтобы ты понимал, ну, не расслаблялся. Что в жизни есть страшное вообще. Ну, типа...
Слушай, ты знаешь, я пил их все. То есть ты не была там?
Нет, но у меня, у нас же там в Крыму тоже много таких всяких источников.
Нет,
и в есть... детство у нас всегда путь к бабушке, там мы всегда стабильно останавливаемся в селе, там есть тоже кран, и там вечно очереди к этому сероводородному источнику, и вот всю жизнь мы набираем там воду. Для меня это максимально нормальная история.
Я как-то наблюдал там же в горячем ключе, вот там, где район очаровательной полянки и прочие-прочие штуки, был родник, и, знаете, с родника сделали такой вот, ну, для того, чтобы он тек чистым, люди сделали камень какой-то, ну вот выбрали в нем желобок, и получается, что ты едешь, и видно, как вот прям с горы, вот, ну, там шириной, длиной, вернее, в метр, вот такая вот ложбиночка течет, этот красивый родничок, и через какое-то время там появилась, знаете, такая вот красивая мраморная стенка, там краник и прочее-прочее, и икона, что типа это родник там, ну вот такого-то, такого-то. И я первый раз решил остановиться, ну, смотрю, думаю, как, ну, вот цивилизованно сделали. И подъезжает какой-то человек, ну такой, знаете, уже старой, видимо, закалки, подходит и начинает как бы, ну, материться и говорить о том, что, ну вот с чего бы здесь появилась икона, хотя я там мусульманин, ну типа мы здесь всю жизнь пили, а теперь тут икона, ну типа, а почему здесь там, ну, не Аллах условно? И люди, которые там были, знаете, обычно же там сразу как начинают, не нравится, иди. А все так задумались, а ведь действительно, кто-то просто взял и, ну, условно, ну, как бы прихватил его. Ну, то есть это, ну, неправильно, наверное, как-то. То есть родник должен быть достоянием общественности, но речь не об этом. Съезди.
Ну, нет никаких правил, которые бы запрещали тебе освещать родники. Если Слушай, бы этим озаботился это... какой-нибудь мула, и если у них, в принципе, есть традиция освещать источники, был бы другой разговор.
Это странно
А если
вообще.
Нет, то я прошу прощения.
Ну, нет, я не то, что этот родник... Ну, понимаешь, как он автоматом начинает кому-то принадлежать.
Нет, он никому не принадлежит.
Но это просто странно. Я не то чтобы против был освещать каких-то какие-то предметы.
Я в целом
предметы.
Не против, если кто-то облагородил, потратил деньги и поставил какую-то.
То есть, ну, я в целом не понимаю.
Если
я
мне...
в целом не понимаю историю, почему у человека, у мусульманина возникли проблемы с тем, чтобы попить из освященного православной церковью родника. Это
учитывая,
не должно быть проблемой.
Насколько ж я знаю, мусульмане признают наличие Христа, просто трактуют его как...
Конечно, это тоже одна из авраамических религий, да.
Слушайте, но вопрос просто в том, что, да, я же говорю, пусть освещают сколько хотят, это как бы не хорошо, не плохо, но действительно...
Но для верующих хорошо.
Для верующих хорошо, да, да. А еще вопрос, вот про горячий ключ и вот эти вот странную воду с сероводородом. Знаете, как эту штуку можно легко исправить? Я как-то наспор выпил там все вот эти вот 10 или 11 краников. Некоторые иногда почему-то не работают. То есть там, видимо, сероводород прет просто, ну, воздухом вместо воды. Запах там соответствующий. То есть И есть такие, которые ты прям, знаешь, вот когда открываешь и набираешь в этот стаканчик, у тебя прям, знаешь, ну, как если кто-то нюхал сюрстреминг, то вы понимаете, о чем я говорю. То есть начинаются рефлексы, которые ты как бы, ну, очень тяжело их сдерживать. И ты такой, как бы, ну...
Сюрстреминг — это ферментированная рыба, которая начала уже разлагаться, по сути дела, но это все в консервах продается в Норвегии и считается диким деликатесом.
Я на этот корпоратив, который у нас, если будет в этом году, я принесу обязательно сюрстреминг, когда все будут уже выпившие.
Обязательно принеси, пожалуйста.
Да. Я не приду.
Вот. В общем-то...
Придет. Возьмет себе одну бутылку сидра и уйдет раньше всех. Такая она, наша Дианка. Ей бы только потусить. Люди еще вообще даже первого опьянения не получили. Она такая, все, до свидания, было классно. Да?
Знаете, в общем, если попадете в горячем ключе, горячий ключ — это не ключ, который горячий, а это горячий ключ — это название города.
Города, да.
Да, и вот там вот есть вот эта галерея родников, из которой текут вонючие воды, и...
Но не все вонючие, давайте так.
Нет, давай.
Есть краны, которые вполне нормальная водичка.
Там есть кран с холодненькой.
Да.
Вот это
офигенно. Ну, в целом, любую сероводородную воду можно отстоять.
Я
просто набираете,
я вот только что
задумался. В баклажках, в бутылках ставите, и запах постепенно уходит. И это прекрасная мягкая вода.
А как это произошло, что все эти там 10 или 12 видов вод собрались в одном месте? Я что-то никогда не думал об этом.
Хороший вопрос.
А они настоящие?
Вот в следующий раз, когда там будешь, спроси у тетеньки, смотрительницы, почему.
А как они там оказались?
Может быть, они водопроводом подаются из скважин? Не задумывался.
В общем, смысл в чем, ребят? Затыкаете нос и пьете, и оно нормально пьется, но только с заткнутым носом. Потому что если нос будет разоткнут, то некоторые из этих вод, большинство, они газированные сероводородом. То есть вы понимаете, что вот запах тухлых яиц с оторванными ногтями и разлагающимися трупами в виде пузырьков воздуха. Ну, то есть это ужасно. То есть,
но
затыкаете...
это, между тем, очень полезная вода.
Так
вот,
черт его знает.
Черт его знает. Я знаю. Черт не знает, я знаю.
Этот при санаториях.
Ну, у нас есть в Крыму поселок с великолепным названием Саки. Mm-hmm. Так вот, в Саках находятся сероводородные грязи. Вот. Пахнет отвратительно. Польза великолепная.
Его же поэтому назвали...
Нет? Назвали его другому.
Между прочим,
связано.
Илкай Гюндоган, футболист такой, приезжал в Саки. И лечился там. Действительно
очень полезная штука. То есть туда нельзя приезжать, если проблемы с сердцем, либо, я знаю,
типа
почки.
Типа ты не выдержишь такого.
Нагрузка на организм, да, действительно очень большая. Но если дерматологические болезни, или, я знаю, люди приезжают с ревматоидным артритом тоже лечиться, это действительно помогает. Вот, так что... Ну, у нас в целом сероводорода там много, у нас же все Черное море сероводородное. Поэтому логично, что большая часть
просто
источников...
Просто огромная лужа сероводорода.
Ну, оно, как особенность Черного моря, в том, что оно на 2/3 мертво. Там ничего не живет, потому что у нас внизу огромная вот эта сероводородная бомба. Очень хорошо, что оно не взрывается.
Да подожди.
Да, действительно неплохо.
Подожди, все еще впереди.
Найс. Люблю наши выпуски.
Но знаешь, вот это же знаменитый прецедент, когда вот это вот в озере поднялась сероводородная бульба, потом... не сероводородная она, по-моему, была. Она была с этим, с азотом, когда она растеклась, и деревни умерли.
Ну, вполне может быть, да.
С углекислым газом. Я, если честно, сейчас не помню, но не исключено.
Короче, с чем-то, что люди такие, ну, блин, как-то что... стало некомфортнее намного жить, да?
Не-не-не-не, там здесь был какой-то газ, который тяжелее воздуха, он поднялся на поверхность в виде бульбы, такой... И деревни, несколько деревень жили в низовье. И вот эта вот штука, ну, начала сползать, и под утро просто 500 человек в деревне, как и не бывало.
Может, это все-таки какое-то произведение Стивена Кинга?
Поговорите, сейчас я вам расскажу.
Да, кстати, Диан, ладно, со знаком закончили, все в целом ясно. Еще что-нибудь?
Ну, у меня была еще маленькая новость о том, что с ежами все плохо. Вот ее тоже приносили в наш чат, но я ее так вышла, к себе положила немного пораньше и увидела, о, люди тоже в курсе. Так вот, наши ежи обычные, которые ходят у нас там во дворах иногда и живут в лесах, они потенциально под угрозой исчезновения из-за жизнедеятельности человека. Угу. Вот, потому что мы им мешаем, мы шумим, мы там прокладываем новые дорожки, и вот эта 15 минут до Сочи обещанная, она потенциально может ежам местным довольно серьезно навредить. вот. Поэтому
ну, то есть это обсудить, конкретно...
обсудить это тяжело, но вот сам факт, ежи немножечко плохо себя чувствуют, и это плохо по многим причинам, потому что ежи, они природные враги многих насекомых опасных, во-первых, тараканов, в том
змей.
Числе,
знаете,
змей,
я...
да. Так что вот...
Очень сильно ошибся в цифрах 1700 человек и 3500 сельскохозяйственных животных.
Ого.
Читаю. Ньюс. Вулканическое озеро, расположенное в вулканическом поле Оку на территории северо-западного региона Камеруна на высоте 1091 метр над уровнем моря. Магма, залегающая под озером на глубине около 80 километров, выделяет углекислый газ. Высокое давление и низкая температура воды на дне озера способствуют растворению в ней углекислого газа. Вот схема. Если вы хотите, смотрите на схему здесь, а потом я показываю схему вот здесь. То есть оно поднимается и вот где-то тут остается. Что происходит дальше? 15 августа 1984 года, 1984, на озере Манун, находящемся в менее 100 километров от озера Ньюс, тогда из вод озера было освобождено большое количество углекислого газа, который, будучи тяжелее воздуха, осел вокруг озера. Жертвами катастрофы от удушья стали несколько десятков человек. Через два года выброс огромных, по средним оценкам, 100-300 тысяч тонн объемов диоксида углерода на озере Ньюс продолжался несколько часов. Газ, растекаясь от озера по горному склону двумя мощными потоками, распространился на более чем 25 километров, погубив много людей и животных на своем пути. Также, со слов выживших, во время событий воздух стоял характерный запах тухлых яиц, и поэтому первоначально было положено, что причиной гибели воды людей стал сероводород, так как этот газ в высоких концентрациях также вызывает быструю смерть. В отдаленных районах свидетели описывали галлюцинации у некоторых людей, у многих фиксировали сильный кашель и жгучие боли в глазах и носу. Очевидцы описывали, что на поверхность озера образовался столб воды и пены высотой 100 метров, породивший волну высотой около 25 метров, которая достигла берега на скорости около 50 км в час.
Ты даже охренеть просто.
Да, после катастрофы уровень озера упал примерно на метр, а деревья на берегу были повалены. Обычно голубые озера окрасились в красный цвет из-за того, что богата железом вода из глубин поднялась на поверхность. Причины непонятны. Вот еще раз схема, как это выглядело на деле. Вот деревня, вот озеро, которое под своей толщей хранит углекислый газ. Эту картинку мы прикрепим, наверное, в Телеграме, чтобы было понятно. И, собственно, видишь, век живи, век учись.
Да, тут, конечно, надо, чтобы на кого-то оказать воздействие какое-то предварительно, если бы знать, что такое произойдет, прийти и сказать, что ты проклинаешь эту деревню, а потом вернуться и сказать, вот видишь.
Лимнологическая катастрофа на озере Ньос.
Ужас. Вообще, конечно, жесть. Ну, то есть, представляешь, ты просто в один прекрасный момент в месте, где ты родился, тусил, там что-то делал, просто умираешь, не пойми от чего.
Почему?
Вот резко.
От магического тумана.
Ну, как бы спокойнее не становится, да? В общем, ежиков, конечно, очень жалко. Хотя образ вот этого ежика с грибочком и яблочком, он продиктован, да, советскими мультиками. Ежики на самом деле вполне себе могут за себя поставить. Ну, типа, алло, ежик может завалить змею.
Ну, еж — это гопник от мира.
Да.
Но, между прочим, у нас...
От мира змей причем.
У нас в городе есть прекрасное... Ну, многие знают, что есть кота-кафе, да, где можно как проводительнее с котами. У нас есть ежиное. Вот, я там исполнила свою мечту, потрогала живого ежа. Для меня было свое время.
Ну, заметь, как она отметила, что живого.
Ну, мертвых, да. В общем, для меня было открытие в свое время, что ежи, они гораздо ближе к кротам. Как-то у меня в голове это вообще не укладывалось, что они прямые родственники, да, и что они вот как раз из тех, кто...
О, деверь, привет!
Разные ветки.
Да, то есть и они тоже, соответственно, у них и места обитания похожие, они тоже очень плохо видят ежи, то есть они очень близорукие, и они хищники, они тоже как бы не дураки поесть всяких там дюймовочек и прочее.
То есть, да. Если ты ему предложишь грибочек и кусок мяса, скорее всего,
ну, при этом,
он выберет кусок мяса.
Но при этом любое животное, даже травоядное, оно, скорее всего, выберет если ты ему предложишь траву или мясо, скорее всего, оно выберет что-то более питательное, просто потому, что это, ну, нормальный механизм выживания. То есть даже всякие там коровы, они при желании могут сожрать бургер из коровы, исключительно потому, что их ничего не будет варить. Просто потому, что это более питательная еда.
Не видел ни одной коровы,
они не будут есть это на постоянной основе. Они не будут есть это на постоянной основе, но это имеется в виду, если животное обитает в месте, где скудный ареал обитания. Если мы особенно говорим там про всяких оленей, например, да, у них там что? У них там вот эти низкие деревья, мох, и, в принципе, ничего покушать, да. Например, тот же олень, который травоядный, он с большим удовольствием слупит какой-нибудь кусочек сала и будет очень доволен этому делу. И те же олени, например, могут, если там совсем голодный год, забить копытом какого-нибудь зайца и тоже его прекрасно скушать, потому что оно голодное, а вот это... Прошу прощения, питательная еда.
Еще, кстати, если встретить ежика и подумаете, что неплохо бы ему на колючки наклеить там мясо, грибочки и прочее-прочее, то, знаете, вы его, скорее всего, убьете, потому что если вы так, ну, хорошенько ему туда это вдавите, то бегающий на спине, бегающее животное, у которого на спине кусок разлагающегося мяса, но ему не прибавит здоровья, и это не та часть тела, с которой он, о, конечно, сейчас своей маленькой крохотной лапкой сниму то, что там мне надел этот человек.
Слушай, ну, у них не такие длинные иглы, это надо прям постараться.
Или попрошу свою подругу Белочку.
А представь, белка такая, вот это тебя угораздило, глубоко засело.
Это ты, братан, попал, конечно.
И там, знаешь, этот биокупол биозащитный, чтобы, ну, надо, чтобы болезнь не распространилась с мертвечины, и животные там извлекают, да.
Нарисовал ты уже, да, себе на маленький какой-то фантастический фильм, даже на несколько концепций.
Ежи хорошо едят кошачий корм, но при этом им нельзя давать молочные продукты. Но, кстати, котам тоже нельзя давать молочные продукты. У большей части кошек непереносимость лактозы. Поэтому, ну, сметана – это плохой вариант.
А чё ж они тогда вот это вот аж за ушами кошачьими трещит?
Слушай, ну люди тоже едят, я прошу прощения, всякое говно. Но это же не значит, что нам можно это есть.
Этот мем, где держат жирного кота британского, у него вот так вот вокруг морды след от банки, сметана.
Ни о чем не жалею, ни о чем.
Это просто...
Ну это вкусно. Ну слушай, животные, например, тоже, они же любят сладкое. Учитывая то, что у животных, во-первых, нет рецепторов, которые отвечают за распознавание сладостей, а во-вторых, оно у них вызывает привыкание. Как, ну, практически как наркотик, да? То есть почему там всяким вот этим медвежатам, с которым фоткаются, им часто дают всякие сливки, потому что они от них дурнеют, но им нельзя.
И дрищат.
Ну, по факту.
Потапыч в цирке на мармеладке подсел. Вот и все. Медвежий рехаб, соответственно. Печально это.
Да.
Так что вот так вот. Как на самом деле много стереотипов, которые нифига не правдивы, да, про животный мир. Угу. Удивительно. Спасибо большое, Диан. Было интересно, познавательно. Игорь Юрьевич?
Да нет, у меня на сегодня нет новостей. Всего доброго, Дасли. Или, ну ладно. Значит, смотрите, первое. Каждого коснется, ну это такая мини-новость, просто для разогрева, что самокатики теперь предлагают по биометрии арендовать. Чтобы не было такого, что кто-то покупает чужой аккаунт и ездит
чтобы
на нем.
Чтобы не было такого, что некрасивые люди ездят на самокат.
Да-да-да. Ну, ты же понимаешь, там...
No one's ugly allowed.
Да, биометрия может быть что угодно, там и отпечаток пальца, и слепок жопы. Ну, то есть там сейчас...
А отпечаток пальца и слепок жопы, простите, пожалуйста, что не может быть красивым или некрасивым, по-твоему?
Ну, знаешь, я знавал людей, у которых при нормальной жопе, ну, лицо как будто черти горох молотили. Ну, то есть особенно девушки этим славятся.
Вот такие вот у нас сравнения. Хорошо, окей.
Оплата электросамокатов через лицо. Угу. Ну, то есть скорее...
Биометрию.
Да, лицо. Биометрию. Это позволит бороться с нарушителями, которые покупают чужие аккаунты. То есть, если ты знаешь, такой рецидивист, там, 12-летний, и хочешь, там, у старшеклассника, продай аккаунт, там, вот этого Яндекс.Самокат, как он называется, Яндекс.Гоу просто.
Ну да, то же самое приложение, что и для такси, насколько я помню.
Вообще ирония какая, что ты из одного приложения можешь вызвать и Maybach себе с вот этим вот водителем.
Ну
и...
так это, когда ты там вызываешь какую-нибудь вьюгу метели, метеоритный дождь, супер защищенную от зомби машину, а тебе, а на самокате дешевле на 300 рублей. Такой, ну нет, наверное.
Да, особенно иногда это смотрится как ирония, когда ты, допустим, берешь такси из какого-нибудь условного Краснодара, вот в горячий ключ, да, 70 километров.
На самокате поедете, че вы?
Причем там, знаешь, там же уже, естественно, ценник там, знаешь, не какие-нибудь там 2500 или 3000, а будет так, что да, на самокате там 1700, но они там, ну, правда, уже не доедут, я сейчас, конечно, утрирую, но, допустим, там до хутора Ленина, до которого доезжает, оно пишет, что да, дешевле. Пешком-то еще дешевле, наверное, но так себе. Вот. И бывает такое, что особенно вот у вас на Московской, когда там потоп по шею, там дождь херачит, и вот такое, много свободных самокатов в вашем районе, там, интересно, почему? Вот, и...
В центре лужи плавают.
Да. В общем, это коснется очень многих городских жителей, потому что наконец-таки школьники перестанут сбивать других школьников. Но это не вся новость про самокаты, потому что Яндекс замедлит самокаты с двумя пассажирами. Это, знаете, это уже как бы вроде как...
То есть у них тягловая сила будет?
Я сегодня только видел в паблике.
У них же просто и так должно быть ограничение по скорости в городе, которое все игнорируют.
Смотри. В ПДД сказано, что вот езда тандемом на вот этих штуках запрещена.
Да.
Будет забавно,
если... Тандемом.
Да.
Романтичная вы натура.
В общем, смотрите, если на самокат станет больше одного человека, то он замедлится до 5 км в час.
А как они будут высчитывать? Вот. А если это...
Да, вот два... если я,
а
допустим,
если это один
стану...
большой? Ну, я или Паша, или если наоборот,
худенький. Я сегодня видел в местном нашем паблике, где какой-то горе-папаша, просто ребенок у него на шее сидит, совсем малыш. И он хреначит на самокате.
А может, у него есть запасной?
Ну, наделал достаточно, да?
Смотри, какая забавная, как дальше новость строится. Чтобы определить, что на самокате больше одного человека, алгоритм учитывает более 120 параметров движения. Если мужчина весом 85 килограмм встанет на сим с тяжелым рюкзаком, то ничего не произойдет. Но если он возьмет с собой ребенка, алгоритм среагирует и замедлится. Извините, но это мой вес. То есть мужчина весом 85 килограмм с ребенком и рюкзаком наверняка даже будет меньше весить, чем я. Что нам с тобой делать? То есть...
Я не знаю. Я знаю, что я буду делать. Я не езжу на средствах индивидуальной мобильности. Ну, блин, камон.
Ну, я как бы тоже.
Как там, генералы не бегают, потому что в военное время это вызывает панику, а в мирное смех. Поэтому я не езжу на самокатах по той же самой причине.
А я сразу представила, а если это ребенок в слинге? Слинг — это, по сути, тоже рюкзак. Либо рюкзак, либо ребенок.
Вот они, эти люди, которые читают новые правила и начинают искать лазеечки. Почему вот, собственно...
В МТС Юрент Форбсу сообщили, что также тестируют разные технологии по распознаванию двух человек на самокате. Я не знаю, это забавно. То есть ты же понимаешь, что люди, которые вот тут один парень обнимает другого, и они вот едут плавненько там вдоль дороги. Да. Ты же понимаешь, что их это не остановит, и они просто будут ехать теперь медленно.
И они тоже будут развивать свои отношения.
Да. Да. То есть...
Порицаем, осуждаем, всячески не поддерживаем.
То есть эти также два или три человека встанут вот этой вот колбасой на самокат, и будут ехать, то есть их не остановит то, что они едут 5 км в час. Не ну, какая разница? Деньги-то одни и те же, а так-то еще и так.
Они же угорают просто.
Да. И представь, как это потешно, что они вдвоем еще и они как бы на них дольше будешь смотреть.
Это так комично представлять, что они очень-очень медленно.
Ты понимаешь? Я бы наоборот сделал, чтобы их
на мотоблоке в деревне, знаешь, дед едет.
Шума!
Скорости вообще нету никак.
Я бы на их месте, наоборот, бы их ускорял в 2-3 раза.
Зачем оттягивать неизбежно? Мы же все понимаем, чем это закончится. Ну да, рано или поздно, как бы.
Ну да. Типа, хочешь с ветерком, бери друга, обнимайтесь и неситесь на этой штуке. Да чего вы угораете? Это нормально.
Короче, нет, на самом деле инициатива благая, потому что эти средства индивидуальной мобильности давно надо ужесточить условия их использования.
Так вот, мы я что и предлагаю, все, это все очень еще... жестокие условия использования.
Конечно, ладно, еще хорошо самокаты и все прочее, но есть же еще вот эти вот господа, которые умудряются на моноколесе ездить по городу. Ну, во-первых, это выглядит как вот эта вот утка из «Утиных историй», супергерой. Помните, на колесе ездила, я всегда это смотрю. А еще я думаю, блин, вот ты вот серьезно, братан, ну типа, пускай она едет даже 30 километров в час.
Какой 30? Они до 120 едут.
У меня, ну, это у меня была
ты
подруга,
просто размотаешься, ну, на любой скорости на этой хрени.
У меня была подруга, которая этим занималась как видом спорта. То есть у них прям целенаправленная там тусовка своя.
Если мы
своя
говорим, опять же,
про моноциклистов.
Про то, что есть какая-то подготовленная трасса, где они собираются со всеми мерами предосторожности, именно как спортивной дисциплины этим занимаются, вообще вопросов зеро. Когда человек с утра стал на моноколесо и поехал на работу, не выспавшийся среди пробки, ну, у меня вопрос.
Так он едет и спит.
А потом он прилетит кому-то под колеса, и человек еще будет виноват, что вот этот вот чудесный парень попался под его колеса, потому что машина — это средство повышенной опасности, и как бы ты там был виноват, не виноват.
Какая-то шутка про пятое колесо затесалась.
Ну, да, 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 да. Я это то же самое. Меня тут прилетало в другом подкасте за то, что я имел неосторожность высказаться про людей, которые, значит, без глушителя вот эти всякие трюки на машинах, как это называется
дрифт
правильно. Да, вот. И я там тоже объяснял, что, ребят, если вы занимаетесь этим как спортивной дисциплиной, подготовленных для этого в местах, только респект вам и уважуха. А если вы по улице Красной пытаетесь, ну, в 3 часа ночи это делать, ну, вы, блин, неадекватный. Ну, мое личное мнение. Извините. Можете думать по-другому.
Слушай, ну, если он соблюдает ПДД, то все же в порядке. Также можно говорить вообще про любое транспортное средство. Например, там можно очень много предъяв кинуть людям на мотоциклах, которые тоже очень часто нарушают и летают. Как бы, ну, ни у кого же обычно не возникает, как бы, там, мотоциклисты, фу. Как да бы все к ним это привыкли.
Тоже, это тоже большой диалог между людьми, которые любят мотоциклетные всякие движухи, и те, кто вообще не приемлет.
И те, кто, да. Ну, на мертвых и живых обычно это делится.
Стоит только вкинуть. Игорь Юрьевич сразу как благодатный слушатель поддержит этот диалог.
Знаешь этот видосик? Подскажите, какую мясорубку выбрать? Вот эту Ямаху там с 5 скоростями.
Ну тут просто же тоже можно такой же аргумент про там картинг специализированно использовать. И тебе скажут, Паша.
Понимаешь, у меня есть примеры там людей, которые покупали себе мотоцикл, абсолютно не знаю, что это такое, разматывались на нем, попадали в жесткие ДТП, либо летальные, либо там с последствиями какими-то. А есть взрослые, осознанные, богатые люди, которые покупают себе мотоцикл, покупают всю экипировку и ездят на них
обычно,
по-человечески.
И
ну,
обычно
типа,
они
соблюдая
берут такие чоперы, то есть или дорожные.
Ну, или дорожные, да, да, вот большие все.
Да, некоторые любят мотоциклистов, некоторые нет. Сейчас произойдет, может быть, такой был след неудачной склейки. У нас просто мнения разделились. Мы просто подискутировали про мотоциклы. Давайте моя последняя новость, чтобы вы не заскучали. Это выборы в США 5 числа. Это коснется каждого из нас. Как, если победить...
Раздел на госуслугах появился, кстати, не забудьте зайти проголосовать.
Значит, смотрите.
А я только видела...
Это, если что, шутка. Такого нету на самом деле.
Я только видела недавно шутки, что сравнивали фотографию Трампа в Макдональдсе и Ельцина, где он тоже стоит, где-то что-то готовил, что вот это опять повторяют.
Слушайте, какая штука. Есть очень забавная статистика, что за кого бы проголосовали жители разных стран, если бы эти выборы были бы у них. И знаете, что самое классное из выборки, там, по-моему, в 30 или 40 стран, единственные, кто за Трампа, это мы. Норвежцы проголосовали бы в 91% случаев за Камилу Харрис.
Камалу.
Получается, какая история, что действительно большинство стран за Харрис, но все же знают, что победа за Россией. Вот, собственно, я и хотел вам сказать.
Ох, и накидываешь-то, конечно, Игорь Юрьевич.
Наши хакеры, самые белые хакеры.
Значит, смотрите, сейчас по данным всяких ставочек,
экзит-полов.
Ну, можно их назвать экзит-полов, я бы их назвал просто платформами со ставками на всякие события, в том числе и спортивные.
Такие экзит-полы, окей.
Вот смотрите, есть...
Надежный экзит-пол!
Есть сайт, который собирает эти данные по их коэффициентам и прочее-прочее. Сейчас я скажу, 10 ведущих платформ США. Вот передают данные, и если мы посмотрим на общий рейтинг, то получается за Трампа 63,6%, за Харрис 35%. Ну, то есть, все идет к тому, что это будет Трамп.
Слушай, ну, можно понять. Если посмотреть на то, что происходит в самих Соединенных Штатах, я, ну, по касательно знаю, у меня там у маминой подруги живут родители, вот так вот, да, и они говорят, что там, ну, кризис довольно серьезный, именно внутренний, и все очень сильно устали от нацеленности вовне. То есть, ну, это не только, это проблема не только Соединенных Штатов, в очень многих странах, европейских в том числе, наблюдается вот это...
Да у нас как остро эта проблема
стоит. Это история о том, что очень сильно недовольны. Но это не всегда хороший показатель, потому что, скажем, если мы посмотрим, например, тот же самый Великобритании, да, где сменилась правящая партия, однако сейчас рейтинг премьер-министра рухнул ниже плинтуса. И он сейчас даже ниже, чем рейтинг предыдущего премьер-министра, когда его смещали.
Ой, короче, я не знаю. Я почему-то вообще не понимаю вот этого ажиотажа каждый раз. Ну вот эта вот история. Нам какое вообще дело для этого? Может, все-таки своими
во-первых, потому, займемся во-первых, уже. Потому что у соседей всегда все интереснее. Ну, да, давайте так.
Что там через забор посмотрим? Кошмар.
А во-вторых, если не ошибаюсь, это, наверное, дискурс той точки зрения, что если мы возьмем на веру некую, давайте назовем это, аксиому, да, о том, что Соединенные Штаты активно вмешиваются со своей внешней политикой в деятельность других государств, да, то, соответственно, выбор политического лидера, он так или иначе может помочь предвосхищать какие-то дальнейшие поползновения и политические обороты. Ну, в целом, по большому счету, как бы мне, например, без разницы.
Если честно, больше интересно даже технически. И на самом деле интересно стало, когда проиграла Клинтон Хиллари выборы. Uh-huh. И я как-то никогда не углублялся именно в систему выборов американских, а она же, ну, очень странная. То есть там выборы-то не прямые, по сути дела. Там в первом туре граждане идут, значит, голосуют, а потом выборщики...
За которых проголосовали, выбирают...
Ну...
Чуть-чуть не так. Ну, короче, там интересная ситуация. Причем количество этих выборщиков...
Но Соединенные Штаты, это ведь и как государственное образование, это тоже очень уникальное явление.
Количество людей в штате. Ну, то есть большие штаты имеют столько же выборщиков, сколько и малые штаты. И там какая-нибудь условная элита голосует точно так же, как какой-нибудь огромный Техас.
Ну, а кто вам виноват, что в 18 веке ваш землевладелец хотел себе меньше, да?
Выборы коснутся каждого, самокаты для петучей коснутся каждого. Вот то, что сказали эти двое, тоже вас коснется.
Спасибо большое за такое подведение итогов, Игорь. Это, как всегда, коротко по делу. Вот. Ну что ж, да, завершаем тогда выпуск и до следующего. Счастливо, пока-пока.
Да, до свидания.